Добрый вечер. У Менску 22-я година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет громадский редактор тыдня мастак Олесь Пушкин. Прогучить репортаж дитячого госпису в Могилеве. У доследах мы погутарим про отношения помеж белорусской державой и белорусами, которые працуют за мяжой. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, чем держава может помочь тем, кто працует за мяжой, и какую корысть она может отримать от этих людей.
С этим режимом, который у нас есть на данный момент, государство нам ничем не поможет. Если люди, которые выезжают за рубеж, рискуют сами собой.
Передачи «Барды свободы» из мистер Бартосик сегодня скончить оповед про Кастуся Геращенку. Усё гэта, да и іншае, пасля того, как мы расскажем про основные новины дня. За падзеямі в свете сошыць Ганна Соус.
Вітаю вас. Індыйскія спецпадраздзяленні завершаюць аперацыі па спыненні тэрарыстычнага крызісу ў фінансавай сталіцы краіны Мумбаі. Паводле ізраільскіх крыніцаў, аперацыя па вызваленні захопленага тэрарыстамі жылога комплексу Нарыман, у якім знаходзіцца габрэйскі цэнтр, завершаная. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі нападу тэрарыстаў сталі болей за 140 чалавек, больш за 300 параненыя, сярод забітых грамадзяне ЗША, Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Японіі, Італіі, Нямеччыны, Ізраілю. Россия витая решение США не форсировать уступ Грузии и Украины у НАТО. Такую заяву российский президент Медведев зарабил у Гавани. И он выказал задоволение, что в этом пытании перемог здоровый сенс. Ранее держсекретарь США Кандализа Райс заявила, что намаючи отбыться на будущем тыдне с встречи министра Украины у НАТО в Брюсселе, и она не будет настоивать на надании Украине и Грузии статусу сябров у Полночно-Атлантичном альянсе. У околицах Нью-Йорка у тисканине покупников у краме Вулмарт загинул человек. С гэтага трагедии інцидэнту почалася так званая «Чорная п'ятніца», початок калядных распродажаў у ЗША. Президент Грузии Михаил Саакашвили шарговым разом виноватил Москву инициирование грузино-сатынского военного конфликта. Улады Немеччины закликали неоткладно вызвали трех своих громадянов, затриманных у Косове по подозрении у дочинении до выбуху для офису представника Евразвязу у Приштине 14 листопада. Сомалийские пираты вызвали грецкое судно, захопленное больше за два месяца тому, поведомили кенийские морские улады. По воде их даденных экипаж так само вызволены. Про умовы вызволения не поведомляется.
Дякую, Ганна. Ганна Соус еще расскажет про полгодины про основные международные подеи, а зараз Валер Калиновский заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко звольнив четырех высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ в Беларуси. Намесников министра Александра Шурко и Виктора Филистовича, а так само керовников департамента ОМУС Виктора Мельникова и Лидию Иванчикову. 13 листопада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашенко заявіў аб незаконным атрыманні імі зямельных участкаў і будаўніцтве на іх шыкоўных дамоў. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Ён растлумачыў, што ініцыятыва беларускага боку выкліканая паніжэннем сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты, зыходзячы з якіх вызначаецца кошт газу. Прэсавы сакратар «Газпрому» Сергей Купрыянаў у адказ заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на пяцігадовы тэрмін.
Дзейнічаючы контракт, які в том числе предусматривает і корректировку цены газа вслед за изменение цены нафтапрадуктов.
Александр Лукашенко признал, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. Падение выкликано и сусветным финансовым кризисом. По воле экономичного оглядальника тыдневика «Беларуси и рынок» Татьяны Маненок потерпели многие галины экономики, у тым лику и самые прибытковые.
Ситуация погаршает с каждым днем.
Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Вальднер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики суседства, коли в Украине не будет более политичных вязнев, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. Будовники Могилевского будовничего управления номер 129 провели попераджальный страйк. У ім узяло удзел 30 чалавек. Нагодай стала затрымка ў выплаце заробку. Паводле аднаго са страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Прадстаўнікі беларускай грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО. Такая прапанова ўтрымліваецца ў іхнім лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і Савет міністраў Беларусі.
З оглядом білоруських подій дня Валер Каліновський. Віце-прем'єр білоруського уряду Андрій Кабяков сьогодні признав, що всесвітній економічно-фінансовий кризис закрануў і Беларусь. Раней Александр Лукашенко казав, що всесвітний фінансовий кризис, ніякого кризису у Білорусі нема. Про гэта Андрій Кабяков заявив на сумесному посіджанні депутатів обидвух палат Національного сходу у Білорусі. Тему протягує Владимир Глот.
Андрей Кобяков сказал депутатам.
Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна Белнефтехим и Белбиофарм.
У вынику расти адмовна сальдо Беларуси у внешнем гандле. Про гэта сведчат наступныя лічбы з афіцыйнай статыстыкі. За 9 месяцаў, параўнальна з аналагічным леташнім перыядам, адмоўная сальда павялічылася на 888 мільёнаў даляраў і дасягнула 2 мільярдаў 744 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка адзначае, у Беларусі складскія запасы павялічваюцца, у той час, як ва ўсім свеце ад іх тэрмінова пазбаўляюцца.
Вот сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное и сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дых жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часам попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилася знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чем раней. На пытанне журналистов, коли ее отменить, вице-премьер отказал, о 6 године вечера того самого дня, як только скончится всесветный кризис.
Рассказывал Владимир Глот. Я нагадаю, вице-премьер белорусского урада Андрей Кобяков сегодня признал, что всесветный экономично-финансовый кризис закранул и Беларусь. Ранее Александр Лукашенко казал, что ніякого кризису у Беларуси нема. Тем часом белорусский урад инициюет новые перемовы с Россией про цену поставок газу в 2009 году. Ці удастся официальному Минску сбить цену на газ, передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Прес-секретар старшині правління «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що позиція російського боку виходить з дійного контракту на 5-годовий термін.
Может быть, просто как-то уже подзабыли, о чем мы договорились и какие параметры заложены в контракте. Речь идет о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской в вычитании экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижающего коэффициента по следующему году коэффициент 0,8.
Поводле экономиста Леонида Злотникова питание, ці удастся официальному Минску сбить цену на газ, политичное, и на его повестке повинны отказывать политики, а не экономисты.
По формуле цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эту же самую формулу применять для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Суриков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотычется формулы, то она не завсёды применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около $200. Але она не была установлена по политическим мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политическое решение, это отказ повинны дать политологи.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Вы на хвалях начной свабоды. Я яшчэ дадам, што больш інфармацыі на эканамічныя тэмы і пра сітуацыю ў беларускай эканоміцы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У дзяржаўны продаж вярнулі газету «Народная воля» на чарзе і тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам і Белпоштай. А як ідуць справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Грузделовіч.
Тыднёвік «Свабодныя новасці» яшчэ 6 гадоў таму быў выкінуты з падпісного каталогу Белпошты. Выданню цудам удалося захаваць адносіны з Белсаюздрукам, і таму прадаюць газету ўсё ж у шапіках гэтай дзяржаўнай структуры. Аднак, калі б не абмежаванне ў падпісцы, сённяшні тыраж у 22 тысячы даўно б ужо значна вырас, мяркуе рэдактар Уладзімір Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб свабодныя новасці вярнулі ў падпіску, але нават не атрымаў адказу. Тое, што народнай волі і нашай ніве такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак.
Если беларускія власти будуць паслідовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, на них последуют другие.
Асабліва ў цяжкім стане з-за абмежаванняў у падпісцы і распаўсюдзе апынуліся рэгіянальныя выданні. Тыднёвік «Вольная і глыбокая» 3 гады таму меў наклад 3,5 тысячы, зараз толькі 2100. Паводле рэдактара Уладзіміра Скрабатуна, «Вольная і глыбокая», якое любіць і ў суседніх раёнах, стала вельмі цяжка распаўсюджваць. Прыкладам, у Шаркаўшынскім ды Міёрскім раёнах, паводле рэдактара, прадаўцоў газеты міліцыя затрымлівае, хаця ў іх ёсць усе патрэбныя дакументы. Уладзімір Скрабатун не верыць у тое, што лібералізацыя ў галіне недзяржаўных медый пойдзе далей за народную волю і нашу ніву.
Адзін дзядзька, які ведае ўсё, вы ведаеце, з якой канторы, якая на 3 літары, сказаў, што газета вельмі глыбока занесена ў рэестр апазіцыйнай прэсы. Вылезці з гэтага рэестру ніяк немагчыма. Гэта ўжо сур'ёз і надоўга.
Паводле Уладзіміра Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні «Вольнага глыбокага», бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкае выданне «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Уладзімір Янукевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый.
Гуляюцца намі. Зразумела, што нам таксама хацелася б вярнуцца ў дзяржаўную сетку распаўсюду. Але грунтоўных пытанняў не вызначаюцца практычна, да? Законодавство, якое предугледжено, я не буду, и такое оно и уступить 8 лютого в день. То есть поверхностно такое решение, как вот вернуть у вас по всю. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко. Легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот вина добра, але это даже не полкроку. Может, одна четверть, а может и меньшая часть кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси.
Говорил Уладзімір Янукевіч, редактор баранавіцкага выдання «Інтэкс Прэс». Вы на хвалях начной свабоды, у Беларусі цяпер 22:12, і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, грамадскім рэдактарам свабоды гэтага тыдня, мастаком Алесем Пушкіным. Але спярша крыху музыкі, песня Лявона Вольскага на верш Уладзіміра Караткевіча, павешаным 1863 году.
Калі ідуць на абардаж і поўніць полымя прасцяг, даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Давно сдалася навод сталь, и только зараз мы помрем. Под стягом, что продони хваль, зникает разом с кораблем. Не скоро мы идем. на дно. І сьогодні у вічний наш протяг. У неба на світанні дня уздимуть нас, як ворі стяг, якого й Богу нельга знять.
В Мянску 22:16 на хвалях «Ночной свободы» Лявон Вольский с песней «Повешенным» 1863 году на верш у Владимира Короткевича. Менавіта гэтую песню замовіў наш сённяшні гость, грамадскі рэдактар тыдня, мастак Алесь Пушкін. На мінулым тыдні яго жорстка збілі ў мястэчку Бобр, дзе ён жыве, падпітыя мясцовыя хлопцы. Зачэпкай было тое, што Алесь Пушкін размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі распачаць крымінальную справу, аднак мастак вырашыў лёс хлопцаў іншым спосабам, ён прымусіў іх пакаяцца ў царкве. У нядзелі ў нашым эфіры прагучаць доследы нашых карэспандэнтаў на замоўленую Алесем Пушкіным тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць». А цяпер мастак Алесь Пушкін з намі на тэлефоннай сувязі з Бабра. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Пушкін, чаму вы абралі менавіта тэму «Даравання»?
Тема дарування – це предухилення громадянської війни. Давайте просто промовляти, як би нам тяжко не було, які-то теми, які вельми-вельми шурпати. Назовемо їх так. Це тема відносини між особовою. Це тема відносини з російцями. Це тема відносини з уладою. Давайте їх промовляти, давайте обсуждати на форумах, давайте ми будемо говорити, бо слово спочатку, і оно вже дає якийсь факт признання і жадання виговоритися. Бо все починається з того, що один одного не хоче слухати, і починаються якісь дії. Ось коли ми починаємо слово, ось тоді вже є якесь дарування. Уже само початок розмови про дарування і ті теми, які я пропонував на протягу 5 днів, і вони вже нам дають якісь шанец, щоб ми були цивілізоване громадство, щоб у нас не було революції і війни.
Ви цягом тижня розказували у нашому ефірі історії з власного життя, і вони так само виставлялися на наш сайт, в тим ліку доволі інтимні, які, на вашу думку, зв'язані з темою покаяння. І вони викликали шмат розголосу, і під час онлайн-конференції ви відказали вже на некоторі коментарі на нашому сайті. Але з'являються нові меркованні, і ось що написала Валерія Зменську, я процитую. Я разумею ваше жаданне справакаваць, закрануць людзей, тым не меней. Гэтай сваёй споведзю ў дукосях на публіку вы чарговы раз робіце балюча і прыкра згаданым вамі жанчынам, аддаючы асабістыя драмы іх лёсаў на суд неміласэрнай часткі грамадскасці. Ці давалі яны вам на гэта сваю згоду? Ці не ёсць якраз гэта асабістай іх і вашай справай у той час як пакаянне, як любое таемства царквы, наадварот, справа царкоўная хоць і адбываецца асабіста? Што б вы адказалі Валерыі?
Отказываю Валерии, что и на за это вельми правильное и слушное питание. Але, зауважьте, як правильно спадар Александр Улетенок, мне хочется ему подякувать в открытом эфире за это, выстроил это питание. Не названы прозвище, не названо, конкретизируется там особо. Это просто имя Маргарита, это просто имя Аня, это просто жанчина, которая сделала аборт.
Это просто вы не думаете, что этих людей достаточно легко знайсти, познать, скажем, тем, кто ведает вас особисто и кто ведает ваше життё?
Я думаю, что это складано, потому что так юридично кропки погляды выстроены, что и они, я вельми боялся этого. Я вельми удячный спадару Александру. Разумеете, так сделано, что это типовые ситуации. Поглядите, как они закранают людей, сколько уваги на форумах. Это значит, что это типовая ситуация. Шмат у нас было романов, шмат семьи расходятся из-за того, что вот муж начинает зраживать. Чому? Потому что он находится поэтессу, которая размовляет на белорусской мове, а он все житё прожил с россиянкой. И вот, разумеете, это вот речь, это вот обтекаемость этих особов, а в тот же час все веруют, што паразіцьна, на форумах людзі веруюць, што гэта было насамрэч. Так яно так і было насамрэч. Таму я ўдзячны проста спадару Александру Лецёнку, ну і незнарок я расказаўся за пісаць жыцця гэтыя выпадкі. Гэта 2008 год. Гэта нашыя падзеі ў Беларусі. Давайце іх абмяркоўваць, бо зараз няма вайны, няма налёту, зато ёсць маленькая ўнутраняя, як напісаў Аўгуст Стрінберг, вечная вайна між мужчынам і жанчынам. Гэта драматург шведскі. Мы ставілі Фрэкін Юлію, гэта такі спектакль ягоны. Змеете, это актуально будет завсёды.
Господар Пушкин, вы как раз сказали про реакцию на вашей истории на форумах. Реакция была не только на сайтах. Я нагадаю, в Менску працует телефон автоотказник 266-39-52, и некоторые наши слухачи выказывались на конт ваших историй.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, русофоба, ну, русофоба я даже боюсь произносить, потому что говорю по-русски, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости, отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами, англичане там фиг знает с кем. Я не понимаю, не стыдно ему врать, исправлять свою биографию задним числом. Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает. Такая, знаете, советский воспитанник, советская кремлевская пропаганда вот льется из ваших передач.
Вот такое меркование слухачки. Я еще раз нагадаю, номер Менску 266-39-52. Вот отказник включен 24 часа на сутки. Господар Пушкин, что бы вы отказали этой господарне?
Вельми болюче слухать это. Англичане и французы женятся из-за экзотики. А мы – это передовый край русификации. Завтра Беларуси может не быть. И без танков. И без российского рубля, и без объединения этих вот СНГ. Это будет вельми просто. Коли все наши детки будут говорить на российской мове. Коли мы будем срамливо выходить на публику и размовлять на выставах на российской, на белорусской мове, а в семье говорить на нормальном человеческом языке. Это будет двуличие. Это не будет Беларуси. Это сдача позиции.
Господар Пушкин, я выбачаюся, а лите не блытаете вы тут понятков, коли процитовать вас «не возьму замуж бы россиянка» и потом тлумачите, что тая жанчина не хотела поважать белорусскую культуру и мову. Есть же все розница помеж походжанием и ставлением до культуры. То бок, есть выпадки, коли люди бяруць у жонкі прадстаўніц там, не ведаю, розных іншых нацыянальнасцяў, але гэтыя людзі паважаюць беларускую мову, беларускую культуру і гавораць у сям'і па-беларуску.
Я думаю, што мне б склаўся лёс інакш, если бы яна сапраўды паважала беларускую мову і культуру і старалася быць беларускай. На працягу 27 год яна не считала нужным просто знаць этот язык, знаць эту кухню, знаць эти вершы, хадзіць у эти театры беларускія. Таму такі лёс.
Вось яшчэ меркаванне аднаго з наведнікаў нашага сайту, а дакладней наведніцы. Чарговы перформанс. Ведаю шмат беларусаў, якіх жонкі, расейкі, албанкі, амерыканкі і дзеткі гавораць не толькі па-беларуску, але і на іншых мовах. І наадварот, колькі беларускіх сем'яў не ведаюць роднай мовы. Проста гэта патрабуе пэўных высілкаў, працы, цярпення, жадання. Дык брыдка нават слухаць, дзеці не будуць гаварыць на роднай мове. Дык навучы, бацінька, ці ты іх не выхоўваеш. Ось такое меркаванне. Хіба не магчыма навучыць?
Расказваю факт. Калі я прыходзіў да гэтай жанчыны, ўжо была дочачка 2-3 года, і яна гаварыла мне: «Ты нас не любіш, потому што ты беларускі нацыяналіст. Цёця Зоя, то есть мама этой, сестра Маргариты, пристрэліць тебя, потому што ты нас не любіш, потому што мы рускія». Уявляеш? Ну так якія могуць быць жаданні што-то рабіць, вучыць, калі тут адназначна ўстаноўка такая. Мы не считаем нужным. Ты, если хочаш, становись. Я не хацеў гэта, я ведаю, што ў мяне лёс іншы.
Алесь, вы таксама выказваліся на конт магчымасці даравання цяперашняму кіраўніку Беларусі і ў вашым сцэнары гэтае дараванне магчымае, калі ён сам адмовіцца ад улады і пойдзе, прыме пакаянне, пойдзе ў манастыр. І вось што піша Лявон на нашым сайце. Алесь, не думаю, што дастаткова таго, каб ён стаміўся ад нянавісці нашай, стаміўся ад таго, што загналі ў кут. Такіх, як ён, нашая нянавісць толькі распальвае. Можа, нешта магло б змяніцца, калі б ён стаміўся ад сваёй уласнай нянавісці. Але што для гэтага павінна адбыцца? Выйсці, напрыклад, некалькім тысячам з прапановай да яго ўласнаручна біць кожнага па левай і па правай шчацэ, каб ён задаволіў сваю злосць і нянавісць і ў стоме пачаў шкадаваць? І заканчвае вось Лявон, не ведаю, але мне здаецца, што пакорлівае падстаўленне Сківіц для яго будзе пацвярджэннем ягонай перамогі. Вось як бы вы адказалі Лявону?
Я хачу сказаць, што ў кожнага чалавека бывае катарсіс у жыцці. Это что-то такое озарение, которое пересансование отбывается, и ты очищаешься. Я глубоко уверен, что наш Верховный Уладар давно все ведая в реальности и просто тянет лямку, которую ему дают инструкции из Москвы или вот это вот ягоное оточение. Потому что, поглядите, зараз ситуация такая, что человек как-то раптом стал говорить совсем иным, чем он говорил в 94-м году. Поглядите, как он меняется. Тому цалком выпадково или не выпадково я отримал это озарение, когда раки святой Ефросинии Полоцкой. Давайте подумаем про то, что это один из шлях, когда вельми спокойно, вельми демократично, в силу наших традиций, можно перевести нашу любимую Беларусь, если мы ее любим, у нормальное демократичное речище, без саджання на кол, без ганебных судов у Гаазі, без гандля з Заходом. Вспомните Югославию, як бридко гандель с Милошевичем отбывався югославская народа сербская. Давайте вот так подумаем, что это один из шлях, коли мы внутри себе знайдем эти силы и человека, может быть, какие-то катарсис или благодать осенить, и он спокойно переведе нашу Украину на такие рейки.
Я нагадаю, з намі на сувязі з мястэчка Бобр мастак Алесь Пушкін, ён грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, і в нядзелю ў нашым эфіры прагучаць доследы нашых корэспандэнтаў на замоўленую ім тэму «Дараванне, калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць». Ну, а я яшчэ нагадаю, што ў Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52, і тэлефанаванне якраз на тэму «Дараванне».
Хочу выказаться об даровании и об ахвярах самого гуманного у свете режиму. Кто и коли предъявит рахунок суддям, якія кидали за краты кандидатов президента Казулина, письменника и лидера молодежи Сверинца, журналиста Ивашкевича, Сиючика, Денько, правооборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. А с нами на сувязи по-ранейшему из местечка Бобр, громадский редактор тыдня, мастак Алесь Пушкін. Спадар Пушкін, у нас уже зусім мало часу засталося, але вось меркаванне гэтай слухачкі, яна кажа про тое, что столькі людзей пакрыўджаных, столькі людзей пацярпела несправядліва, і тыя людзі, якія гэта здзейснілі, вось вы сказалі про дараванне Александру Лукашэнку, магчымы сцэнар даравання, а што рабіць з тымі, хто працаваў, скажам так, на гэты рэжым, і выконваў нейкія незаконныя загады, ці аддаваў незаконныя загады на іншым узроўні?
Вельмі люблю разумнага дубаўца Сергія. Гляньце, што ён напісаў. Ёсць простая рэч. Ступень любога чыноўніка аб тым, што ён зрабіў шкоду іншаму. Закон аб люстрацыях. Закон об люстрациях вырешит все эти пытания. Если меня судил Андрей Стис, судья, и несправедливо приговорил меня все лето увесну к штрафу 875 тысяч, ведучи, что это хлусня, что я выставил эти шпаковни, и что у меня двое деток, и для меня это великие гроши, но так это судья и откажет. Праз пэўный час у яго вылечуць з этой зарплаты, если он будет еще судьем праз 20 год там, или праз 15. Вылечуць этой 875 тысяч. Гэтак же сама и Парсюкевича, гэтак же сама и Катерину Садовскую. конкретный человек, который я судил, не повинен будет занимать эту псаду. И плюс того, с его пенсии, если он будет старый, а если он уже будет работать на иншей работе, с его працы вышли, вылечивают эти гроши и сделают ее компенсацию. Поглядите на поляку, поглядите на чеху, как правильно они делают. Нема давности, а иначе это как судили. Нема давности злочинством этим. Все. Сергій Дубовець в этом плане правый. Я его цалком подтримливаю. Читайте его на каленке. Я его завсёды читаю, вельми мне приемно. И я с ним одразу солидарный и згодный на всех этих питаниях.
Дякую, спадар Пушкин. Дякую великий за гуторку.
Ну, и все.
И я нагадаю, что колонки Сергія Дубовця вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.org, а в неделю послухать доследование на замову нашего громадского редактора этого тыдня Олеся Пушкина «Дарование, коли кому и те завсёды треба в своим житті даровать». До завтра уже менее за полторы годины на хвалях «Ночной свободы» с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину еще прогучить репортаж с дитячего госпису в Могилеве. У доследах мы погутрим про отношения помеж белорусской державой и белорусами, которые працуют за мяжой. А у нашем опытании люди на городенских улицах скажут, чем держава может помочь тем, кто працует за мяжой.
С этим режимом, который у нас есть на данный момент, государство нам ничем не поможет. Если люди, которые выезжают за рубеж, рискуют сами собой.
У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик скончить оповед про Костуся Герашченку. После 23-й годины в экспертизе пропоновывая Еврокомиссия об створении агульной экономичной зоны Евразвязу с шестью краинами, у тем лику с Беларусью, обмерковывают керавница офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская с Брюсселю и политолог Андрей Федоров из Менску. Так само огляд ваших листов передачи «Поштовая скрынка 111» и подорожье в местечко Линтупы Поставского района. Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Ганна Соус.
Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурка і Віктара Філістовіча, а таксама кіраўнікоў дэпартаменту МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Ініцыятыва беларускага боку выкліканая паніжэннем сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты, зыходзячы з якіх вызначаецца кошт газу. Александр Лукашэнка прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%, падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацый і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці урочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. І зараз каротка пра міжнародныя падзеі. Індыйскія спецпадраздзяленні завяршаюць аперацыі па спыненні тэрарыстычнага крызісу у фінансавай сталіцы краіны Мумбай. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі нападу тэрарыстаў сталі болей за 140 чалавек, больш за 300 параненыя. Расія вітае рашэнне ЗШ не фарсіраваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТО. Такую заяву расійскі прэзідэнт Мядзведзеў зрабіў у Гаване, ён выказаў задавальненне, што ў гэтым пытанні перамог здаровы сэнс.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра на большей части территории Беларуси пахмурно, але без опадков. Только на Берастейшине и Городенщине синоптики прогнозуют невеличкие дожди. Температура раницей каля 0 градусов тепла. 0 градусов, ясно, что не тепла и не морозу. У день до плюс 4, а у неделю мая еще крыху потеплеть, але шмадзе чакают моцные дожди. У Менску 22 годины 34 хвилины, вы на хвалях ночной свободы. И зараз репортаж с Могилеву с дитячего хоспису.
Хоспіс «Свячана Зія» міститься у звичайній двухпокойовій квартирі звичайного 9-поверхового дому. Покої довелося крихту переплановати. Хоспіс знаходиться на бульварі Нескорених. З керівницею хоспісу Лілією Судяловською гутарю, гортаючи альбом со здымками діток, які були на уліку організації, яких уже нема.
У них дуже такі серйозні заболівання. Вот дівчинка була печень, вот дівчинка копчик. Вот этот мальчик, на удивление, он родился с генетическими изменениями. Плюс еще наверх у него был лейкоз. Вот этот мальчик саркома была, ножки была ампутирована. Вот больше все опухоль головок.
За 5 годов у хоспісі 18 діток померло. У 10 лекари зафіксували спинення хвороби. Сподарення Судяловська признає, що цудов не буває і любая інфекція може хворобу активізувати. Тому взимку дітки частіше дома, а не тут. Бо городський транспорт їм не пожелав. Даний, а свого у хоспісу нема. Діток у Могилівський хоспіс передають з онкологічного центру, що у Боровлянах під Мінськом. Лілія Судяловська каже, що їхні батьки бояться слова хоспіс, бо воно атаїсамлюється з неминучим смертю.
І потім в результаті мама розуміє, і дитина розуміє, що наші співробітники їм оказуються найближчі в цю минуту. Тому що 3-4 роки дитина був у Боровлянах, і мама вместе з ним, то і у мами друзі розтерялись, і у дітей. Просто наші ребята не розуміють, що він умирає, і йому просто бояться вже за ці діти, чисто психологічно.
Хоспіс повстав, дякуючи ірлянським доброчинним ініціативам, які допомагали переодоліть Чорнобильське ліхо. Питаюся, що рухає заміжниками, які допомагають білоруським дітям?
Я вважаю, що вони как бы перед Богом вот свою місію несуть. Вони дуже багато працюють. Вони знають нас по кожному ребеночку, у них є фотографія, є діагноз. Вони вважають, що це їх хоспіс. А ми вот какие-то закрытые всегда были, и мы просто никого никогда не замечали.
Про проблеми організації сподарення Судяловська не каже. Хіба про одну, про емоційне вигорання супрацовників. Окрамя яє у хоспісі дві медсестри. Яни працюють на полставки і потрібний психолог. Після смерті дитяти ще цілий год супрацовники хоспісу працюють з ягоними батьками. Многі після гэтай трагедії замикаються на своїм горі. Тільки 25% сім'ї, дітьми яких опікується хоспіс, повні. Остатніх діток доглядають маті, які самі ще недавно були дітьми, і залишаються зі своїм горем сам-насом. Допомагають хоспісу молоді доброхвотники. Одна з їх – Поліна. Яна вже поспіла попрацювати в управі соціальної оборони насельництва. Систі Атуля потім зрозуміє, що їй не хапає людей, яким варто допомагати. Сподарення Поліна зазначає, що наші люди мають вельми приблизне уявлення, що таке хоспіс.
Я часто сталкуюсь з тим, що вважають, що дитячий хоспіс значить якісь інваліди і дитячий дом. Вони, в принципі, не розуміють, що конкретно там діти, які стали жити зовсім немає. Є куча людей, які ну, может быть, хотят показать как-то, что они не безразличны. Но, допустим, у себя на работе все знают, чем я занимаюсь, но никто вот, реальной помощи не предложил. Среди моих знакомых очень немного тех людей, которые действительно готовы чем-то помочь.
Тому лічить волонтерка, треба больше говорить про такі установи.
Будем надеяться, что сейчас уже, когда заинтересовалось Министерство здравоохранения, заинтересовалось хосписами, возможно, будут больше внимания обращать. Но для этого нужно, чтобы те же чиновники хотя бы знали, что это такое. Они должны видеть это.
Волонтеры за год организовали десяток доброчинных акций, собрали крыху сродков на деятельность хоспису. Яны так само важные, однако не меньше важно и информовать удельников таких акций, что есть такие дети, яких завтра может и не быть, а допомогчи им треба вось теперь в эту хвилину, подсумовывая Полина. Хоспіс у перекладі на білоруську мову означає притулок. Перший хоспіс заснувало у 1842 році у Ліоні товариство «Кальвер». Перший дитячий хоспіс у Білорусі з ініціативи Республіканського дитячого онкогематологічного центру створили у 1994 році у Боровлянах під Мінськом. У Великій Британії працює доброчинний фонд «Сябри білоруського хоспісу», який підтримує хоспісний рух у нашій країні.
Могилевский госпис наведал наш корреспондент Олесь Белогубов.
Шесть годин колыханки, а почни ад одно все. Нехай у тим сне все будет как треба. Расчетное солнце и теплое море. Нехай пан Бог усмехается с неба. Крыху будет менее гора. кончатся войны, и хай там будет столовки по хлеба, хай будет наш край богатый вольный, с чистым по ветрам уродливою хлебой, хай дети смело глядят у Божьи облаков и не будет, хай песня летит высоко-высоко, и на ветры счастьем борются груди. Анёлы, хай будет эмоций исти по дорозе у той, что есть дочкою веселки, нехай хопить веры чакать на порозе, хай будет плячо, как спытаться притулку, любимые в очи, как просить пробачения, у гущары неприкметных завулков не забыть об своим призначении.
На хвалях ночной свободы могилевский гурт «Маузер», песня «Колыханка».
Досліди свободи.
Колькі беларусаў працуе за мяжой, у якія краіны яны з'язджаюць, ці клапоціцца дзяржава пра сваіх грамадзянаў, якія працуюць за межамі Беларусі. Пра ўсё гэта ў доследзе Інны Студзінскай.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, якую падае дзяржаўны статыстычны камітэт, сёлета за 9 месяцаў па дамовах і кантрактах, то бок афіцыйна, за межы краіны з'ехала працаваць 5557 чалавек.
В Россию 3655 человек. В США 1468 человек. Польша 210. Чехия 83. Литва 34. Украина 32. Швеция 27.
Гэтая ж лічба прыводзіць і намеснік начальніка департаменту па грамадзянстве і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягун.
Мы констатируем, что официально выезжает около 6 тысяч граждан Беларуси. Это через лицензиатов, которые имеют лицензии на право трудоустройства граждан Республики Беларусь за границу. Неофициальная цифра, ну как, что значит выезжает? Очень часто есть сезонная работа, то есть он выехал 3 месяца, поработал, вернулся обратно. Министерство труда проводило выборочные обследования домашних хозяйств. И было установлено, что около 100 тысяч граждан Беларуси выезжали за границу для осуществления временной трудовой деятельности самостоятельно.
Коли 50 белорусских кадровых агентств мают лицензии Министерства внутренних справ и могут официально працаўладковаць за мяжой. Супрацоўніца кадравага агенства Jet Expo распавяла.
Человек, который уезжает, он получает контракт, в котором содержатся все те пункты, которые необходимы по нашему Министерству внутренних дел. Весь социальный пакет, который есть, например, у наших белорусских граждан при обращении фирмы, компании по контракту. Точно так же и там контрактная основа, и в каждом контракте прописаны пункты расторжения контракта, страховки, медицинских каких-то выплат.
Директор науково-доследчего института працы Светлана Шевченко каже, что белорусские кадровые агентства, якія накировали человека за мяжу, так само несут отказность за працовника.
В договорах прописывается социальная защита, поэтому если на месте не могут предоставить наниматели те виды социальной защиты, которые были предусмотрены договором, то работники имеют право претензии предъявить к этим рекрутинговым компаниям.
Але тыя, хто выязджае афіцыйна па контрактах, гэта кропля ў моры ў параўнанні з той колькасцю беларусаў, якія едуць на заробкі неафіцыйна. І ў гэтых людзей ніякай сацыяльнай абароны, ніякіх гарантыяў, кажа Раман з вёскі Верамейкі Чэракаўскага раёну, які не адзін раз выязджаў на будоўлі ў Расіі.
Вербавалі, таксама абяцалі залатыя горы нам, быў працоўны дзень 12-14 гадзін, ніякіх выхадных. Калі нас завярбоўвалі на месяц, то там трымалі па 2-3 месяцы. просто не давали нам заработанные гроши. Была такая система штрафов. За размову по мобильному телефону, ну, например, штраф был 500 рублей российскими. Там были бараки, когда кто в бараке закурил, это еще 500 рублей на первый раз. На другой раз 1000 рублей. Когда на працу з'явился с запахом, на первый раз 1000. Когда не вышел на працу, 5000. Когда кому что-то не сподобалось, размова была короткая. Давайте, ребята, на историческую родину, и там качайте ваши права.
Поводле экономиста Михала Залесского, до полмиллиона белорусов выезжают на працу за мяжу. Ни Минпрацы, ни Держстат их не уличивают и не могут назвать нават приблизные личбы. Некоторые уладковываются у той же России альбо Украине легально, каже супрацовник МУС Алексей Бягун.
Если он официально трудоустраивается потом там, он как бы тоже может быть защищен. Но, как правило, лица, которые выезжают неофициально, они работают, как правило, неофициально. Поэтому социальные пакеты защиты у него минимальные. Поэтому целый ряд фактов трудовой эксплуатации в Российской Федерации.
Роман Звездки Веромейки расповел такий выпадок.
Одному хлопцу с Крычева на ноги упала панель, подробила пальцем. Единое, что его одразу различили и первым рейсом отправили назад на Крычев.
Здараются и больше трагичные выпадки, когда люди не вертаются с заработков. Гинуть будовники у России, белорусские летчики в краинах Африки, у Ираку. Вядома ж, у самых трагичных выпадках белорусские амбасады допомагают своим громадянам. Але у большини своей белорусские працовные эмигранты за мяжой не мают обороны. Пытаюся у будовника Романа, ти пораю бы он ехать на заробки самостойно.
Безумовно, я не пораю бы, але это ж робится не от того, что кто-то ожидая пригод. Это от безысходности. У нашей вёсцы на 900 человек працездольных праца лоткована 420. Просто от безысходности. Хотя при этом каждый добро разумеет, что это я култорею. Можешь поехать что-то заробить, а можешь вернуться пустыми руками, тик, не дай бог, еще и того горше. На скидку можно отказать, что человек 150-200 зараз там. Это с 1500 на верст.
Чым дзяржава можа дапамагчы тым, хто працуе за мяжой, і якую карысць яна можа атрымаць ад гэтых людзей? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
С этим режимом, который у нас есть на данный момент, государство нам ничем не поможет. Если люди, которые выезжают за рубеж, рискуют сами собой. Некоторые люди даже боятся получить от своих же родственников перевод, чтобы делиться этими деньгами с государством.
Наше, наверное, государство все-таки не заинтересовано в том, чтобы наши люди выезжали туда на заработки и чтобы наши умные головы выезжали в другие страны. Я думаю, наше государство в этом заинтересовано и будет делать все, чтобы оставить их здесь, именно в нашей стране. Я думаю, что государство должно стремиться к тому, чтобы создать условия более лучшие, чем сейчас есть. Надо двигаться к этому, чтобы оставлять здесь рабочих.
Белорусское государство должно способствовать тому, чтобы его граждане имели достойный уровень жизни. Должно помогать нашим гражданам в том, чтобы договариваться с ближайшими государствами, в том, чтобы упростить визовый режим, снизить стоимость той же шенгенской визы. На сегодняшний день идет утечка рабочей силы на Запад. А все это вследствие нашей экономики белорусской.
Не хватает программ по обмену кадров между нашей страной и другими государствами. Это касается как студентов, так и людей, которые работают и в госструктурах, и в частных структурах.
Налоги надо, наверное, платить по-любому. Может быть, что не совсем такие большие налоги. Может быть, что-нибудь трошки скинуть. Ну, вроде бы с января будет там 12-13%.
Меньше налог сделать и больше платить на заводах, на стройках и на всякой такой вот работе. И люди никуда не будут ехать, будут официально работать аккуратно, платить налоги. Вот и весь разговор.
Пішоў і нарэшце схаваўся за дахі. Святло ліхтара дакранулася шкла. Выношу пад дождь свае смешныя дзённыя жахі. Жахі, жахі.
Я собраю!
Гэта мой горад кахання і мара. Натхнення, здійснення, надія. Країна довга є, біла є хмари.
Я собрався, собрався. Нелегал, я пана закона.
хвалях ночної свободи гучить пісня «Нелегал» рок-гурту «Городские» у Мінську 22 години і 50 хвилин. А я нагадаю, що увесь час включений телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачів.
Интересная история так называемого союза Россия-Беларусь, который по сей день существует только на бумаге. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Рыгорыч сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
А Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников. Дякую.
Еще раз нагадаю, телефон у Минску 266-39-52. Вы можете в любой час потелефоновать и выказаться на конт подею у Беларуси и свете и наших передачов. А зараз на чарзе огляд меркования у новинников нашего сайта свобода.орг. Зими нас познайомить Алена Струве и Юрий Дракохруст.
Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам Усцешаны.
Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся хочам чуць штотыднёва на хвалях свабоды.
Алесь, Прага.
А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Севярын Глеб.
У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы Алесь, праўда, 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі. Гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы.
Дмітры.
Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная. Нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць шовен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымаеце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных.
Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб пацяпленнях у дачыненнях паміж Мінскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства і стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа.
Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму.
Аляксей.
Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве.
Лявон з гораду Оулу.
Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе і сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым.
Макс.
Сёння ўпершыню за колькі год купіў шапіку народную волю, разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтак сама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Мінску теперь 22:54, и в худким часе выпуск новинок, и одразу после его у экспертизе свободы про пропанову Европейской комиссии об створении агульной экономичной зоны Евразвязу с 6 краинами, у тым лику с Беларусью. Ну а зараз пришел час для нашей музычной передачи, и я передаю микрофон Дмитру Бартосику. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Костуся Геращенки. Гэты бард з вёскі Плеса стварае песні як кампазітар і выканаўца. На маю думку, у жанры бардаўскай песні кампазітары гэта асобная каста, бо тыя, хто піша свае тэксты, як правіла, мала ўвагі надаюць мелодыі, а вось тыя, хто адважваюцца пераствараць чужы верш, бяруць немалую адказнасць. Бо не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Кастусь Геращенка гэтым дарам валодае бліскуча. Чаго б табе хацелася пажадаць самому сабе асабіста?
Ну, па-першае, улічваючы ўзрост, хацелася, каб хапіла здароўя і магчымасці ажыццявіць усё тое, хаця б што ёсць. Ужо ёсць, мусіць, матэрыялаў на 5 ці на 6 дыскаў, але ўсё неяк ляціш так галопам, хочацца гэта запісаць і гэта запісаць. Ёсць нямецкі праект, на нямецкія вершы напісаў ўжо некалькі песен і таксама апрацаваў тыя песні нямецкія, якія трапіліся мне, дарэчы, з перакладам на беларускую мову. Праект таксама называецца, я яго называў «Братіна». Ну, зразумела, з назвы. І вось, хацелася, каб студія хутчэй заработала. Ну, пра славу, аб якой славе тут можна казаць, калі тут вельмі цяжка нават і з канцэртамі, з гэтымі, і я ўжо казаў, што там зараз мала каму патрэбна. Вось хаця бы ажыццявіць тое, што ёсць. Хай бы гэта ўсё засталося на дысках, на кружэлках, каб ці зараз, ці потым, але людзі... Гэта слухалі.
Кажуць, ёсць год і месяц і дзень для здзяйснення юначых надзей. А ў мяне мара толькі адна — ухапіць за брод скакуна. Ці то сон, ці то мроі ўначы, зорны лун, а над лугамі мчы. Маёй марыю нашай скакун я хапаю абруць у руку, і яго пацягну, і ў галоп за сяло. На прасткі скрозь расквечаны сад, каб аж дух заняло, каб усё, што было, откатилася задалягля, откатилася задалягля. Будзе дзень, я прыеду сюды, дзе прайшлі маладыя гады, ля ракі ў густых туманах адшукаю свайго скакуна, і яго пацягло, і ў галоп за сяло. На прасткі скрозь расквечаны сад, каб аж дух заняло, все, что было, откатилось за дорогля.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Свобода слова, адлига ці манипуляция. Годовины украинской и грузинской революции, выники расшарования и спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботу.